6. Ровно через 365 дней после того, как был написан мой первый рассказ для газеты «Голос индустрии», я пришел в издательство, как обычно, и обнаружил, что редакция почти опустела. Задержалась только горстка журналистов. Не так уж давно эти самые люди обращались со мной дружелюбно, старались ободрить и награждали ласковыми прозвищами. В тот день, увидев меня, они проигнорировали мое приветствие и увлеченно принялись перешептываться. Не прошло и минуты, как компания расхватала пальто и испарилась, словно торопилась унести ноги от прокаженного, дабы не подхватить заразу. Я остался сидеть один в необъятном зале, созерцая непривычное зрелище — десятки пустых столов. Неторопливые тяжелые шаги за спиной возвестили о приближении дона Басилио.
«Добрый вечер, дон Басилио. А что здесь сегодня происходит? Почему все ушли?»
Дон Басилио грустно посмотрел на меня и уселся за соседний стол.
«Сегодня дают рождественский ужин в семи вратах для всех сотрудников редакции», — негромко пояснил он. «Полагаю, вам ничего не сказали».
Я изобразил беспечную улыбку и развел руками.
«А вы не идете?» — спросил я.
Дон Басилио покачал головой.
«У меня отбили всякое желание».
Мы молча переглянулись.
«А если я вас приглашу?» — предложил я. «Куда хотите. В консоли, если угодно. Вы, я, чтобы отметить успех «Тайн Барселоны».»
Дон Басилио улыбнулся, слегка наклонив голову.
«Мартин», — промолвил он наконец, — «я не знаю, как вам это сказать».
«Сказать что?»
Дон Басилио кашлянул.
«Я больше не в состоянии публиковать цикл «Тайны Барселоны».»
Я смотрел на него, не понимая, к чему он клонит. Дон Басилио старательно избегал моего взгляда.
«А вы хотите, чтобы я написал что-то другое? Что-нибудь в стиле Гальдоса?»
«Мартин, вы же знаете, каковы люди. Поступали жалобы. Я не собирался давать делу ход, но главный редактор — человек слабый. Он не любит ненужных конфликтов».
«Я вас не понимаю, дон Басилио».
«Мартин, именно мне поручили сказать вам это».
Он, наконец, посмотрел мне в глаза и пожал плечами.
«Я уволен?» —
пробормотал я. Дон Басилио кивнул. Я почувствовал, что глаза помимо воли наполняются слезами.
«В данный момент вам это кажется концом света, но поверьте моим словам, в сущности, это наилучший выход. Вам тут не место».
«А где мне место?» — спросил я.
«Мне жаль, Мартин. Честное слово, мне очень жаль».
Дон Басилио привстал и сердечно потрепал меня по плечу.
«С Рождеством, Мартин».
В тот же вечер я освободил свой стол и навсегда покинул место, которое заменяло мне родной дом, чтобы затеряться на темных и пустынных улицах города. По дороге в пансион я завернул к ресторану «Семь врат», располагавшемуся подарками галереи «Шифре». Стоя на улице, я наблюдал через окно, как веселятся и пьют мои товарищи. Я хотел верить, что без меня они почувствуют себя счастливыми или, по меньшей мере, забудут, что не были и не будут счастливы никогда. До конца недели я безвольно плыл по течению, целыми днями пропадая в библиотеке Атенея. Я надеялся, вернувшись в пансион, найти послание от главного редактора с просьбой вернуться в штат газеты. Устроившись в укромном уголке одного из читальных залов, я доставал визитную карточку, которую сжимал в руке, проснувшись поутру в грезе, и начинал составлять письмо Андреасу Карелли, своему неизвестному благодетелю. Но потом всегда рвал его на мелкие кусочки и предпринимал новую попытку на следующий день. Через неделю мне надоело жалеть себя, и я решил совершить неизбежное паломничество к порогу моего создателя. Я сел на поезд линии Сырья на улице Пелайо. Тогда поезда еще ходили по поверхности земли,
и, усевшись в носу вагона, я имел возможность разглядывать город и улицы, становившиеся все более широкими и величественными по мере удаления от центра. Я вышел на платформе Сырья, а затем сел на трамвай, высадивший меня у ворот монастыря в Педральбес. День стоял удивительно теплый для зимы, и легкий ветерок доносил запах сосен и дрока, пятнами разбросанного по горным утесам. Я направил стопы к началу бульвара Пиарсон, который уже начал потихоньку урбанизироваться, и вскоре передо мной замаячил характерный силуэт виллы Гелиос. Я приближался к дому, поднимаясь по склону, и сумел разглядеть Видаля. Он сидел у окна башни в одной рубашке, наслаждаясь папиросой. Слышалась музыка, свободно лившаяся в пространстве. Я вспомнил, что Видаль был одним из немногих счастливчиков, обладавших радиоприемником. Какой радужной должно быть казалась жизнь оттуда, сверху, и как мало хорошего видел в ней я. Я помахал Видалю рукой, и он ответил на приветствие. Во дворе особняка я встретил Мануэля, шофера. Он направлялся к гаражу с кипой суконок и ведром горячей воды.
«Приятно видеть вас здесь, Давид», — сказал он. «Как идут дела? По-прежнему успешно?»
«Стараемся по мере сил», — отвечал я уклончиво.
«Не скромничайте. Даже моя дочь читает приключенческие истории, которые вы публикуете в газете».
Я поперхнулся, изумленный, что шоферская дочка не только знает о моем существовании, но и почтила вниманием ту чепуху, которую я писал. «Кристина?»
«Дочь у меня одна», — ответил Дон Мануэль. «Сеньор наверху, в кабинете, если вам угодно подняться».
Я кивнул с благодарностью и прошмыгнул в дом. Я поднялся в башню, возвышавшуюся над мелкой рябью цветной черепицы на плоской крыше. В башне я застал Видаля. Он расположился в кабинете, откуда открывался вид на город и морской берег вдали. Видаль выключил радио, устройство размером с небольшой метеорит. Приемник он купил несколько месяцев назад, когда объявили о начале вещания радио Барселоны из студии, спрятанной под куполом отеля «Колумб».
«Аппарат стоил мне почти 250, а теперь выясняется, что транслируют одни глупости».
Мы сели в кресло друг напротив друга. Окна были открыты навстречу всем воздушным потокам, которые для меня, обитателя старого и сумрачного города, веяли ароматом иного мира. Стояла дивная тишина, как в раю. Можно было услышать, как вьются в саду насекомые и трепещут листья на ветру. «Кажется, будто лето в разгаре», — отважился заговорить я.
«Нет смысла притворяться, рассуждая о погоде. Мне уже сказали, что произошло», — заметил Видаль.
Я пожал плечами и украдкой покосился на его письменный стол. Я знал, что мой ментор уже много месяцев, если не лет, пытался написать то, что сам он называл серьезным романом, не имеющим ничего общего с легковесными по замыслу и интриги криминальными рассказами, чтобы увековечить свое имя в наиболее почтенных разделах библиотек. Рукопись на столе была не особенно толстой. «Как продвигается труд всей жизни?» Видаль выбросил окурок в окно и устремил взгляд вдаль.
«Мне пока нечего сказать, Давид».
«Вздор!»
«Все в нашей жизни вздор. Речь идет о перспективе».
«Вам следует вставить это в свою книгу. Нигилист на холме. Удача гарантирована».
«Удача прежде всего понадобится именно тебе. Иначе, если не ошибаюсь, придется попаститься».
«Ну, я в любой момент смогу попросить у вас милостыню. Все когда-нибудь происходит в первый раз».
«Сейчас тебе кажется, что наступил конец света, но...»
«Вскоре я осознаю, что это лучшее, что могло со мной случиться», — закончил я за него. «Знакомая песня. Неужели теперь Дон Басилио пишет для вас речи?» Видаль рассмеялся.
«И что ты думаешь делать?» — спросил он.
«Вам не нужен секретарь?»
«У меня уже есть самая лучшая секретарша, о какой я только мог мечтать. Она умнее меня, бесконечно трудолюбивее, и когда она улыбается, даже мне кажется, что у этого скотского мира есть будущее».
«И кто эта волшебница?»
«Дочь Мануэля».
«Кристина».
«Наконец я услышал, как ты произносишь вслух ее имя».
«Вы выбрали неудачный день, чтобы подшучивать надо мной, Дон Педро».
«Нечего смотреть на меня с видом жертвенной овцы. Думаешь, Педро Видаль будет спокойно сидеть, сложа руки, когда свора мелочных и завистливых бездарей вышвыривает тебя на улицу?»
«Одно ваше слово, и главный редактор, несомненно, изменил бы решение».
«Знаю, поэтому я сам навел его на мысль тебя уволить», — сказал Видаль.
Я почувствовал себя так, словно получил пощечину.
«Большое спасибо за содействие», — съязвил я.
«Я предложил ему уволить тебя, потому что приготовил кое-что получше».
«Нищету?»
«Маловерный. Только вчера я говорил о тебе с двумя закадычными приятелями. Они недавно открыли на пару новое издательство и рыщут в поисках свежей крови, чтобы пить ее и наживаться на ней».
«Звучит заманчиво».
«Они уже имеют представление о тайнах Барселоны и готовы выступить с предложением, которое сделает тебя человеком, фактически и по существу».
«Вы серьезно?»
«Разумеется, серьезно. Они хотят, чтобы ты написал для них серию романов в самой готической, кровавой и гротескной манере гран-гиньоль, обставив тайны Барселоны по всем статьям. Полагаю, это твой шанс. Я пообещал, что ты встретишься с ними и сможешь приступить к работе немедленно».
Я глубоко вздохнул. Видаль подмигнул и обнял меня.